Продолжаем исследовать историю античности, и мы опять в Риме. На пороге гражданских войн 40-30-х годов 1 века до нашей эры. Вот буквально только что грянули мартовские иды, и погиб диктатор, отец народа Гай Юлий Цезарь, убитый заговорщиками прямо в стенах Сената. Кстати, так получилось, что мы записываем этот урок прямо аккурат в мартовские иды. Так у нас знаково получилось. На другой день после убийства Цезаря Марк Юний Брут, воплощая всех заговорщиков, обращается на форуме к собравшейся толпе, оправдывая таким образом свой поступок, свой и своих товарищей. Однако он ожидал совершенно другого приема, потому что кто такой Брут и почему он оказался поднят на знамя заговора? Да, потому что Марк Юний Брут происходит из рода Юниев, которые являлись знаменитыми еще цареборцами в начале римской истории, при падении царского режима и установлении Римской республики. Поэтому потомок этих знаменитых цареборцев теперь победил тирана Цезаря, который таким образом не успел стать царем и не смог погубить Римскую республику, что считалось совершенно однозначно благом для окружающих. Ну, насколько это благо могли понимать самые богатые аристократы Рима своего времени. То есть, благом-то это должно было быть для них в первую очередь. И вот Брут выступает с очень зажигательной речью перед толпой на форуме. Заметьте, не в Сенате, при закрытых дверях, там, где все и так знали, на форуме, перед народом, имея в виду, что народ устроит ему как минимум овацию, а скорее всего на руках отнесет в самые священные пределы города и устроит ему триумф, чтобы отметить таким образом его заслуги в побеждении тирана. Но его речь встретили гробовым молчанием. Потому что низшие слои населения не чувствовали к римской аристократии, ну, наверное, никакой симпатии, и тем более не сочувствовали стремлению аристократии восстановить и усилить олигархическую республику Сената, которая приносила пользу, по большому счету, только олигархам в Сенате, ну или связанным с ним богатеями. Вот 17 марта 1944 года собирается Сенат. Сенат собирается, прямо скажем, в условиях очень непростых, потому что только что было совершено убийство. Убийство римского высокопоставленного чиновника, очень знатного человека. Убийство совершенно незаконное, какими бы благими намерениями оно не было оправдано у самих заговорщиков. Поэтому заговорщики предлагают объявить Цезаря постфактум хостис публика, то есть врагом государства, врагом народа. То есть, что означало сразу? Во-первых, его убийство законно, потому что враг государства должен был быть убит и мог быть убит в любое время, когда его встречает любой римский гражданин. То есть, это значит уже никакой не заговор, а исключительно правильный поступок. А значит, если это враг государства и его законно убили, абсолютно все его постановления автоматически считаются отмененными. Ну, а дальше тело убитого диктатора нужно разрубить на куски и выбросить в Тибр, чтобы смыть саму память о нем. Вот дело в том, что многие сенаторы, большинство сенаторов, кстати, и часть заговорщиков тоже были напрямую обязаны Цезарю. И если сам Цезарь погиб, они вовсе не собирались расставаться ни с его пожалованиями, ни с его подарками, ни с его наградами, ни с его назначениями. Ну, буквально так. Если прямо сейчас отменяется вообще все законодательное наследие Цезаря, то большинство заговорщиков даже не очень понятно, а что в Сенате-то делают. Почему они управляют теми или иными провинциями? Почему они держат в аренду некие земли? Это же все было сделано или прямо по указке Цезаря, или было скреплено печатью Цезаря. Значит, они все этим владеют незаконно, и нужно прямо сейчас отдать все, буквально, что они получили при Цезаре. Поэтому идея наиболее радикальной партии о признании покойного диктатора врагом народа было признано несколько преждевременным и горячим. И что приняли? А приняли предложение хитроумного Марка Тулия Цицерона считать Цезаря умершим. Вы понимаете, его не 23 кинжала закололи, а он как бы просто умер. Ну, не знаю, как если бы в него попала молния, например. Вот, вот был человек и нет человека. Поэтому диктатора уже нет, но его же нет по факту. А все заговорщики получают полную амнистию, но при этом все распоряжения, все постановления, все указы, которые сделал внезапно умерший Цезарь, сохраняют свою силу. Представляете, как интересно у них это все было устроено. При этом у Цезаря, кроме врагов, которые его убили, были близкие друзья и соратники, которые вообще-то могли отомстить. И которые могли бы попытаться не дать объявить собственного патрона врагом народа. Ну, потому что это бы означало, что они тоже враги народа, потому что они ему служили добровольно. И это могло подстегнуть очень серьезный конфликт. А вот то, что Цезарь просто как бы умер, на время примирило с этим и ближайших соратников Юлия Цезаря, в первую очередь Марка Антония и Эмилия Лепида. Антоний сохранял звание консула, он же был избран консулом. При этом он воспользовался сложившейся ситуацией и захватил в личное пользование казну Гая Юлия Цезаря. И вот во время похорон его ближайший друг, его соратник, который прошел с ним вместе все гальские войны, тот человек, который правил вместе с ним, то есть по факту почти соправитель, то есть Марк Антоний, произносит речь о покойном диктаторе, где зачитывает завещание публично, согласно которому каждый беднейший римский гражданин получает по 300 динариев. Огромные, роскошнейшие сады за Тибром, которые принадлежали лично Цезарю, переходят в собственность народа. И возбуждение толпы было настолько горячим, что там убили некоего Брута, которого чисто по созвучию приняли за Марка Юния Брута, который, как все знали, является убийцей Цезаря. То есть, увидели, точнее, услышали, что какого-то человека зовут Брут, набросились и разорвали прямо на форуме. Вот в такую ажитацию впала толпа. Тело Цезаря сожгли на форуме, и на этом месте был воздвигнут алтарь, на каком месте приносились жертвы. То есть, Цезарь был объявлен не просто покойным человеком, а он был объявлен человеком-гением, то есть, человеком, у которого есть божественное «я». Таким образом, Цезарь был фактически возведен в божеский ранг. А как среагировали вот на все это убийцы Цезаря? А они перепугались. Вы понимаете, что было бы, если бы там на форуме поймали настоящего Марка Юния Брута, знатнейшего и богатейшего человека своего времени? Его бы там тоже убили, можете не сомневаться. Поэтому заговорщики предпочли Рим в основном покинуть. Ну, а руководителем республиканцев в Сенате остается Марк Тулий Цицерон, великий философ и ритор, который полностью одобрял заговор, но нет, он не был к нему, скорее всего, причастен. Или, по крайней мере, никто не знал, что он к нему причастен, потому что даже у нас теперь нету по этому поводу никаких источников. Ну, а главой партии Цезаря остается незаменимый Марк Антоний. И начинается вот такой политический балет, политический вальс, где есть временное равновесие между двумя очень враждебными партиями. Старой партией оптиматов, которых возглавляет республиканец Цицерон, и партии популяров, во главе которой теперь вместо Цезаря стоит Марк Антоний. При этом обе группировки до конца уверенными чувствовать себя не могли. Тем более, что в городе сразу начинают появляться разнообразные самозванцы. Например, вот появился некий Герофил, который выдавал себя за внука Гая Мария и призывал расправляться со знатью. А ситуация была очень неспокойная в силу пошатнувшегося экономического положения основной массы населения. Раскачать толпу на кровавую расправу в этот момент было довольно легко. Марк Антоний, кстати, Герофила захватил, казнил его и предотвратил таким образом массовые выступления. После этого Антоний попытался смягчить свои разногласия с Сенатом и провел от своего имени закон об упразднении навечно вообще звание диктатора. То есть, отныне диктатором не мог избираться и назначаться никто. Точнее, извините, не избираться, конечно же, а назначаться. Одновременно он провел аграрный закон, который подтверждал основные положения закона Юлия Цезаря. Это, конечно, касалось в первую очередь наделения землей ветеранов. Потому что именно ветераны, если что, могли и уже неоднократно составляли ударную силу тех или иных серьезных восстаний и гражданских войн. Ну вот, это-то Сенат вынужден был поддержать, потому что все понимали крайнюю разумность данных мер. А вот что Сенат поддержать в полной мере не мог, из-за чего начался конфликт. А вот из-за распределения провинциальных наместничеств. Соображая, что проконсул Цизальпинской Галлии, то есть Галлия, которая находится с итальянской стороны Альп, он может легко поставить в зависимость от себя центральную Италию и сам Рим, и Антоний потребовал от Сената перераспределение наместничеств. То есть, так, чтобы вся структура буквально была изменена. Когда Сенат высказался против, Антоний через народное собрание проводит закон о новом распределении провинциальных кресел, по которому он получает проконсульство сразу в обеих Галлиях. То есть, он становится главой сразу и Цизальпинской, и Трансальпийской Галлии. После этого закона разрыв между Антонием и Сенатом был делом времени. Но обстановка осложнялась еще и тем, что против Рима выступает сын Помпея, Секст. Он собирает в Испании верные Помпею войска, разбивает отряды римского наместника и готовится к вторжению непосредственно в Италию. Ну а в самом Риме Цицерон ловкой политикой расколол ряды уже оптиматов цезарианцев, потому что он стал публично поддерживать наследника Цезаря, его внучатого племянника Гая Октавия, которого Цезарь незадолго до смерти усыновил, то есть сделал его своим законным наследником. А вот тут был очень тонкий момент, который Цицерон, как великолепный политик, почувствовал сразу, и именно в это место, слабое в партии цезарианцев, немедленно и ударил. Напоминаю, Гай Октавий Фурин, так его полностью звали, совсем еще тогда молодой человек, законный наследник Цезаря, он его сын. Напомню, что в Римской империи усыновление однозначно считалось, что это теперь настоящий сын, то есть это не приемный сын, это настоящий сын Цезаря, и он имеет абсолютно все 100% прав наследования. А кому досталась казна Цезаря? Так ее же забрал Марк Антоний. Цезарь – самый богатый человек в империи. А может быть и во всем мире, кстати говоря, в тот момент. И это все должно было, помимо тех средств, которые были розданы ветеранам и беднякам, а также некоторых средств, которые Цезарь раздал своим вольноотпущенникам, вот основная масса этих богатств должно было перейти в пользование Гая Октавия. Но этому воспрепятствовал жадный Марк Антоний, который забрал казну себе. И, конечно же, Цицерон обратил внимание молодого человека, что вообще-то это все должно быть твое. После чего ссора между Антонием и Гаем Октавием опять же стала делом времени. И, кстати говоря, скоро она произошла. Где находился Гай Октавий, когда погиб Цезарь? А он находился в Аполлонии Иллирийской. Там он проходил, что называется, стажировку, как положено знатному римскому юноше. Явившись в Рим, Октавий требует у Антония передачи всех завещанных ему средств. Это, конечно, напомню, далеко не все средства, которые были у Цезаря, но все равно невероятно большие. Антоний отказал. Ну и тогда Октавий обращается к своему старшему другу Цицерону. Последний, собираясь ослабить цезарианцев еще сильнее, проводит через Сенат постановление еще раз о признании Гая Октавия настоящим сыном и законным наследником Цезаря. И тогда Гай Октавиан получает официальное имя Гай Юлий Цезарь Октавиан. То есть, он уходит из собственного рода и становится настоящим Юлием. То есть, он становится Гай Юлий Цезарь. А Октавиан – это когномен в память о его прошлом имени. Скоро к нему прибавится еще один когномен – Август. Но об этом мы позже поговорим. Выполняя волю Цезаря, Октавиан проводит еще одну массовую раздачу беднейшим гражданам Рима. И этим завоевывают самую широкую популярность, как среди плебса, так и, что важно, среди ветеранов. Видя, что его влияние в Риме ослабевает, Антоний удаляется в собственную провинцию, где он по закону является наместником, в Цизальпинскую Галлию. Ну а Сенат? А Сенат вдогонку объявляет Антония врагом народа, то есть хостис публика. Чему очень помогает Цицерон, который читает несколько блестящих разоблачительных речей против Марка Антония. Сам он их называл филиппиками, это наподобие обличительных речей против Филиппа Македонского. Поэтому и речи против Марка Антония он называл филиппиками. Но кто такой был Марк Антоний? А это был прославленный полководец с очень серьезным военным опытом и, что важно, серьезными военными силами, которые находились непосредственно в двух галлиях. Воевать против него Сенат не мог. И вот в этот, прямо скажем, очень затруднительный момент Октавиан предложил Цицерону свою поддержку. То есть, как Цицерон его поддержал, так теперь и Октавиан его поддержит. Он обещал использовать свой авторитет для набора ветеранов Цезаря в армию Сената на этот раз, при условии, если он сам будет избран претором, что для молодого человека была, прямо скажем, очень неплохая карьерная установка. И Сенат принимает пожелание Октавиана. Он в возрасте 19 лет становится претором и помогает консулам Сената навербовать войска из ветеранов Цезаря. Республиканская армия, возглавляемая сразу обоими консулами и претором Гаем Цезарем Октавианом, выдвигается против Марка Антония, чтобы столкнуться в сражении при Мутине, где войска Антония вынуждены были отступить, но сражение оказалось настолько чудовищно тяжелым, что оба консула, Гирти и Панса, погибли. А армию возглавил юный Гай Цезарь Октавиан. Таким образом, в 19 лет взяв под контроль сдвоенную консульскую армию. Это было в 43-м году до нашей эры. В Сенате приободрились, прямо скажем. И стали поддерживать заговорщиков против Цезаря, Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина, которых назначили наместниками в очень важных провинциях Македонии и Сирии. Но в то же время Сенат, опять же, почувствовав то, что угроза Марка Антония все меньше и меньше, все призрачнее и призрачнее, отказывает Октавиану в его просьбе об избрании в консулы. Ну, потому что он просто молодой слишком. Его по закону не могли избрать в консулы, если не будет специального распоряжения Сената. Но Октавиан, узнав о решениях Сената, разворачивает армию против резервной армии Сената и громит ее. Войны Октавиана занимают Рим. Ну и одновременно Октавиан мирится с Марком Антонием и Эмилием Лепидом. Ради чего? Ради того, чтобы заключить Тройственный союз, еще один триумвират. Осенью 43-го года все три политических деятеля собираются около Болонии, договариваются между собой о союзе и совместной борьбе со сторонниками республики. Ну, а вскоре после этого народное собрание, куда было вкраплено очень много ветеранов, на этот раз уже не только Цезаря, но Цезаря и Октавиана, принимает закон о передаче власти триумвирату Марку Антонию, Эмилию Лепиду и Гаю Цезарю Октавиану. Как это было тогда сказано, в качестве триумвиров для устроения республики. И таким образом возник второй триумвират, который, в отличие от первого триумвирата, явился не неформальным договором трех важных и богатых людей, а официально признанным государственным органом, облеченным чрезвычайными полномочиями. И триумвиры объявляют об отмене амнистии убийцам Цезаря. То есть Цезаря объявляют незаконно убитым, заговорщиков заговорщиками, и в качестве мести начинают процесс проскрипции. То, что было отработано еще во времена недоброй памяти диктатора Люция Корнелия Суллы Феликса, то есть счастливого. И вот проскрипции второго триумвирата – это было совсем не то, что проскрипции Суллы. Да, проскрипции Суллы были очень жестокими, но там по самым-самым-самым-самым страшным исчислениям, мы об этом говорили, погибло не более 3500 человек по всей Италии. А вот во время проскрипции второго триумвирата погибло только сенаторов 300 штук и 2000 всадников. Причем первой жертвой проскрипций был Марк Тулий Цицерон, который недавно поддерживал Гая Октавиана, но резко выступил на стороне Марка Юния Брута. Причем Риттер пытался из Италии бежать, но штормовая погода помешала отплыть. Его в компании настигли, отрубили голову и выставили по старой римской традиции на трибуне форума на рострах. То есть, ростры – это трофейные носы кораблей, которые римляне отпиливали и привозили в качестве триумфального знака в Рим и выставляли на форуме. Отсюда происходит ростральная колонна, то есть колонна с рострами. Вот на эти ростры насаживали головы врагов республики. Как гласили слухи, Марк Антоний, который ненавидел Цицерона так, что не мог кушать, после расправы со своим врагом очень любил обедать в обществе головы Цицерона, которую ставил напротив себя на обеденном столе. Но это, конечно, только забавные слухи. Массовое убийство всадников. За всадниками последовали убийства просто богатых людей, у которых конфисковывали имущество. Конечно, было произведено не просто так, ради какого-то зверства. Во-первых, зачищались политические противники. Во-вторых, у них полностью конфисковывалось все имущество для пополнения военной казны, потому что триумвирату угрожали очень серьезные военные силы. С одной стороны, сторонников республики, с другой стороны, сторонников Помпея в лице его сына Секста из Испании. В то время как в Риме, в Италии, в западных провинциях власть оказалась в основном в руках цезарианцев, то вот в Центральном и Восточном Средиземноморье, так там же власть держали республиканцы. А Секст Помпей уже успел захватить Сицилию, Сардинию и Корсику, и Испанию превратил буквально в центр прибежища всех политических иммигрантов из Италии. Туда же принимали беглых рабов, которым тут же давали вольную и принимали в солдаты. Ну а Секст Помпей – это был прославленный военачальник, в первую очередь морской военачальник, он был серьезный флотоводец, сопротивляться ему было тяжело, и он блокировал берега Италии, препятствуя подвозу продовольствия в Рим из Египта. Сицилия, еще одна римская житница, напомню, уже принадлежала ему, и он просто не поставлял хлеб оттуда. Но главную угрозу для триумвиров в начале 42 года до нашей эры представляла армия, собранная в восточных провинциях Средиземноморья, Марком Юнием Брутом и Гаем Кассием Лонгином. Первый из них из Македонии захватил Кирену, Ахаю и азиатские провинции, ну а второй овладел провинцией Сирия и заставил ряд зависимых от Рима царей выплатить ему просто огромные контрибуции и, более того, усилить армию вспомогательными отрядами. Гай Кассий пошел еще дальше. Он отправил послов в Парфянское царство, смертельного врага Рима, для того, чтобы заключить союз для совместной борьбы с цезарианцами. Брут и Кассий собрали очень большие материальные средства и навербовали до 19 легионов. Это огромная, просто исполинская армия. Правда, мы точно не знаем, насколько комплектны были эти легионы. То есть, если мы умножим почти 20 легионов на 5 положенных тысяч, которыми каждый легион должен был комплектоваться, эта армия получится какая-то совсем непредставимых размеров. А вот если часть из них была некомплектна и разбросана на очень большой территории, то да, конечно, это куда более близко к тому, что мы можем принять за правду. Они соединяют свои силы в Северной Греции. Республиканцы оттуда собираются переправиться в Италию. Ну и их не стали дожидаться. И армия Триумвирата во главе с Марком Антонием и Октавианом встречают их около города Филиппы. Армия триумвиров была несколько больше. 20 легионов против 18, которые по факту привели на театр военных действий Брут и Кассий. При этом войска республиканцев находились на очень выгодных позициях, тогда как войска Марка Антония и Гая Октавиана расположены были не самым удачным образом, кроме того, страдали от недостатка продовольствия. Обе стороны не хотели начинать военные действия первыми. Почему? Потому что если республиканцы вышли бы в наступление, они лишились бы преимущества своего удачного расположения. С другой стороны, атаковать хорошо укрепившиеся войска, пускай и несколько меньшей численности, было бы, с военной точки зрения, крайне неудачным решением. Тем не менее, сражение началось, и в первой битве при Филиппах, потому что их было не одна, а две, погиб Гай Кассий Лонгин. Причем, как он погиб, не очень понятно. После первого боя его нашли мертвым в своем шатре. Существуют самые разные версии его гибели, начиная с подосланных убийц, заканчивая самоубийством, или он погиб от ран после первого столкновения, дополз до шатра и там умер, в общем, не очень понятно. Но смерть Кассия дезорганизовала республиканцев, и через некоторое время колебавшийся Брут начал полномасштабное сражение, но потерпел полное поражение. Не желая попасть в плен, он бросился на меч, покончил таким образом жизнь самоубийством, как было исключительно достойно для знатного римлянина. Это случилось в ноябре 42 года. Ну и после уничтожения армии республиканцев при Филиппах, триумвиры снова разделили провинции. Антоний взял себе богатые провинции Восточного Средиземноморья, Октавиану передали в управление обе Галлии, Иллирию и Испанию, которую, кстати говоря, еще требовалось отбить у Секста Помпея. Ну, а Эмилию Лепиду передали провинции в Африке. Ну, а Италия формально находилась под совместным управлением всех триумвиров. Но, фактически, Антоний пребывал на востоке, Лепид на юге, а Октавиан находился в Италии. Поэтому, по-настоящему, управлял ею именно он. Власть триумвиров никак не распространялась только на острова Западного Средиземноморья, то есть Сицилию, Сардинию и Корсику, по факту. Там господствовал Секст Помпей. И вот такое разделение Средиземноморья оказалось недолговечным. Это была всего лишь стадия борьбы за власть, на этот раз уже среди вожаков цезарианцев. Все трое триумвиров и Секст Помпей стремились не к разделу власти, не к каким-то компромиссам, а к единоличному господству над всеми территориями Средиземноморья. Но как это происходило, мы поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжим изучать историю античности.